Watchman Ni. Сборник духовных статей. Статья под названием «Царство». Согласно пророчествам, записанным в Библии, состояние царства народов будет становиться все более тяжелым. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. Структура правительства будет становиться все более плотной, и, как предсказывает книга Откровения, в конце концов обнаружится, что с явлением Антихриста никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Это тоже будет являться чрезвычайно серьезным вопросом. Следовательно, мы должны немного поговорить о вопросе царства народов. Во-первых, Бог призвал нас войти в царство Его Сына. Все, что составляло опыт Господа во время Его жизни здесь, на земле, должно стать и нашим опытом. И мы также разделим с Ним все то, что Он будет иметь на земле в будущем. Псалмопевец провозглашает: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 109 Псалом, 1 стих. Сейчас Господь Иисус ожидает того, что Бог даст ему царство мира в подножие его ног. Он выше политики. Он должен основать другое царство, царство небес. Все призванные из народов и царств этого мира определены быть гражданами его грядущего царства. Мы, верующие, имеем часть в этом царстве по причине жизни, которую дал нам Бог. Это позиция христианина по отношению к этому царству. Курсы направления, которые Бог избрал для Христа, также являются нашим курсом и направлением. Господь не принимает на себя управление сегодня никаким царством. И мы сегодня должны иметь подобное отношение к этому вопросу. Однажды Он будет править народами железным жезлом. Таким образом придет Его царство. И в то время мы также получим наше царство. Господь повелевает нам благословлять народы, а не проклинать их. 1 Тимофею 2 глава стихи с 1 по 4. Только при открытии пятой печати, как записано в Откровении, будут души под алтарем просить мести, а не благословения. Когда Господа попросили разделить наследство между некоторыми людьми, Его ответ был следующим. «Кто поставил меня судить или делить вас?» Лука 12:14. Это было гражданским вопросом. Это не то, чем христианин должен сегодня заниматься. В другое время, когда женщина, застигнутая в прелюбодеянии, была приведена Господу, она вместо того, чтобы быть осужденной Господом, была отпущена на свободу с следующими словами: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иоанна 8:11. Это было уголовным делом, и наш Господь совсем не желал поднять вверх свои руки. Вместо этого Он писал на земле своим пальцем и позволял пыли быть уносимой ветром. Это был путь Господний, путь выхода из этой ситуации. А также это должен быть и наш путь, путь людей, имеющих общение с Ним. «Я думаю, — сказал Павел, — что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти» 1 Коринфянам 4:9. Следовательно, было бы чрезвычайно ненормальным такое положение вещей, при котором коринфянин или другой верующий правил бы сегодня в мире. Второе, что касается политических проблем. То, о чем я хочу здесь сказать, имеет отношение к вопросу участия в политике, к вопросу занятия должности государственного служащего, как высокого, так и низкого чина, к вопросу участия в политической жизни страны. Дети Божьи часто замечают, кто достоин того, чтобы управлять этим миром. Видимо, только христиане могут управлять делами страны. Эти люди действительно получают для себя помощь. Конечно, было бы хорошо, если бы христиане должны были управлять делами страны. Но в чем, согласно Библии, состоит путь христианина? Разве наш Господь не ясно сказал: «Царство мое не от мира сего»? Если бы от мира сего было мое царство, то служители мои подвязались бы за меня. Евангелие Иоанна 18:36. Народы на земле находятся сейчас под властью сатаны. Но мы, знающие Господа, были перенесены в царство Сына Божьей любви. Колоссянам 1:13. Наше гражданство на небесах. Филиппийцам 3:20. В Риме были люди, не имевшие гражданских прав. На земле мы лишь странники и пришельцы, как однажды сказал апостол Петр. 1 Петра 2:11. Следовательно, мы не имеем гражданских прав на земле. Но мы действительно имеем гражданские права на небе. Здесь, внизу, мы лишь законопослушные люди, но вверху, на небе, мы имеем все гражданские права. христиане любой национальности освобождаются из царства мира и становятся небесными гражданами. На земле мы чужестранцы, ибо новозаветное греческое слово «странники» может быть также переведено как «чужестранцы». Повеление Господа следующее. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Матфея, 28 глава. Это ясно указывает на то, что в определенном смысле слова мы не в мире. Иначе не было бы нужды повелевать нам идти. Мы небесные граждане, касающиеся мира Евангелием. По этой причине мы говорим, что верующие на земле должны действительно быть законопослушными, но что они не должны считать себя гражданами, имеющими общественные права в царстве этого мира. Стефан свидетельствовал о том, как народ Израиля был пришельцем и странником в Египте, и как Моисей стал пришельцем в земле Мадиамской. Будучи сейчас, подобно им, чужестранцами и странниками по причине нашего гражданства на небесах, мы, следовательно, не решаемся предъявлять свои притязания на общественные права, так как, прежде всего, мы имеем законные притязания на права нашего небесного гражданства. Еще необходимо добавить несколько слов в отношении вопроса гражданства. Павел действительно воспользовался так называемыми правами римского гражданства три раза, как об этом написано в книге «Деяния апостолов». Но воспользовался он ими только в конкретных обстоятельствах и в связи с тем, что подвергся несправедливому обращению. В 16 главе мы находим, что Павел не желал согласиться с тем, что его, неосужденного, подвергнут наказанию. В 22 главе, в стихе 24 и далее, мы видим, что он не желал позволить другим подвергнуть его бичеванию. А в 25 главе мы находим, что он, в конце концов, подал апелляцию Цезарю. В каждом из этих случаев Павел с неохотой предъявил притязание на свои права римского гражданина для того, чтобы принудить правящие власти исполнить закон надлежащим образом. Третье. Что касается занимаемых должностей. Как христианин может быть представителем власти на земле до того, как Господь даст ему в награду власть править над определенным числом городов? Смотрите Лука 19:16 и далее. Давайте увидим, что нам, верующим, повелено не обращаться в суды в случае плохого обращения с нами. Смотрите 1 Коринфянам 6, стихи с 1 по 8. Как же тогда мы можем быть судьями, если предполагается, что мы не можем даже быть истцами? И почему мы не можем быть судьями? Потому что сейчас век благодати, и Бог желает, чтобы мы любили людей. Однако, если кто-то желает быть надлежащим представителем власти, он должен быть праведным. Поддержание справедливости вступает в конфликт с любовью. Неподдержание справедливости нарушает принципы праведности. Следовательно, невозможно сохранить за собой отличительные черты христианина, став государственным служащим. От государственного служащего требуется поддержание справедливости, в то время как от христианина требуется служение любви и благодати. Верным является то, что Даниил, Есфир, Мардохей и другие находились на государственной службе. Но все они были пленными и не имели свободы выбора. Они были использованы Богом после того, как народ Израиля был судим и взят в плен. Итак, если бы они искали или стремились к тому, чтобы занять подобное положение, это было бы достойно презрения. Но так как они были пленными, они должны были подчиняться человеческой власти, и поэтому они стали государственными служащими. Библия действительно учит нас подчиняться высшим властям. Смотрите Римлянам 13:1. Но нигде в Писании нам не сказано, чтобы мы занимали земную общественную должность. Следовательно, решение о занятии правительственного поста – это решение, которое человек принимает согласно своему собственному мнению. В Слове Божьем такого повеления нет, его просто не существует. Библия учит нас тому, как быть господами и слугами, но в ней нет учения относительно того, как быть государственными служащими. Четвертое. Что касается отношения верующего к политике. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены» – Римлянам 13:1. Бог установил на земле два учреждения. Одним является государство или царство, а другим – церковь. У правительства есть власть, но также и у церкви есть власть. Бог является источником всей власти правительства. Все власти на земле установлены Богом для добра. Если эти власти или правительства восстанут против Бога и будут ему сопротивляться, они рано или поздно будут упразднены. Все они находятся под контролем Божьей власти. Даже полицейский поставлен Богом. Так что Господь повелел нам быть в подчинении, хотя Он и не дал нам повеления быть в мире властями. Мы должны находиться в подчинении всем государственным властям. И подобным же образом в церкви мы подчиняем себя и духовным властям. Бог так устанавливает власти на земле, что у христиан нет причины их бояться. Мы верим в управление, мы отвергаем анархию. Власти, установленные Богом, поставлены им для того, чтобы наказывать зло и поощрять добро. И даже если такие власти могут не исполнять свое предназначение, принципы наказания зла и поощрения добра никогда не могут потерять свои силы. Стоящие на страже закона должны сами исполнять закон. Власти и правительства не смеют открыто заявлять, что они будут наказывать законное поведение. Ради совести христиане должны подчиняться правительству, которое Бог установил на земле. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать. Кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Римлянам 13:7. Учиться платить налоги является обязанностью христианина. Итак, будьте покорны, сказал Петр, всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. 1 Петра, 2 глава. Пятое. Что касается границ повиновения. Только Бог заслуживает безусловного повиновения. Все другие, приступающие меру власти, которую дал Бог, недостойны повиновения. Повиновение, которое христианин оказывает своей стране, не является абсолютным. Повиновение – это вопрос действия, в то время как подчинение – это вопрос отношения. Из книги «Исход» мы узнаем, что еврейские повивальные бабки не делали того, что приказал им египетский фараон. Они не убивали всех детей мужского пола, которые рождались у еврейских женщин. А также и мать Моисея не повиновалась этому приказу фараона. Так как повеление фараона противоречило закону Божьему, ему не нужно было и даже нельзя было повиноваться. Опять же, три друга Даниила не послушались приказа царя, и Бог их похвалил. Сам Даниил отказался исполнять постановление царя и был брошен в яму со львами. Он тоже получил похвалу от Господа. Когда Ирод приказал убить всех детей мужского пола в Вифлееме и его пределах возрастом от 2 лет и моложе, Иосиф взял ребенка Иисуса и удалился в Египет. Если только повеление властей страны не противоречит Божьим законам и повелениям, мы должны учиться повиноваться таким властям. Однако Петр и Иоанн сказали правящим властям своего времени, которые запрещали им говорить и учить об имени Иисуса. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Деяния, 4 глава. Если власти какой-либо страны будут предпринимать какие-то шаги для того, чтобы преследовать нас по религиозным причинам, мы не должны им повиноваться, но должны находиться у них в подчинении, даже если нам придется отправиться в тюрьму. Шестое. Что касается революции. Подчинение является безусловным, в то время как повиновение ограничено. По этой причине Бог не позволит никакому христианину начать революцию. Не повиноваться позволительно, но подчинение является обязательным. Неподчинение считается бунтом. Куда бы мы ни пошли, мы должны учиться подчиняться власти местного правительства. Если мы сопротивляемся, мы на самом деле сопротивляемся Богу. Если преследования станут для нас нестерпимыми, мы можем уехать куда-то в другой город. Или давайте осознаем, что мы здесь находимся для того, чтобы спасать людей, а не свергать их. Бежать из одного города в другой является повелением Господним. Матфея 10:23. Седьмое. Что касается войны. В период Ветхого Завета мы находим Бога, ведущего войны. Он назван Иеговой воинств, Господом Саваофом. Многие из битв Израиля совершались по повелению Бога. В будущем при Армагеддоне, смотрите Откровение 16:14-16, а также Захария 14 глава 2 стих. Бог соберет народы на войну. Итак, мы не можем сказать, что война полностью не оправдана. Однако во время этого периода благодати Господь Иисус провозглашает своим последователям: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он также заявляет следующее: «Царство мое не от мира сего». Следовательно, он желает, чтобы мы в этот период времени проповедовали Евангелие благодати людям. Его словом Петру было следующее: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Сейчас время вложить меч в ножны. Если этот вопрос войны оставляется на наш выбор, никакой христианин не может ни одобрять войну, ни участвовать в ней. Но если нам это навязывается, мы, как христиане, не будем нести оружие, но будем готовы нести последствия нашего неповиновения в данном вопросе. Хорошо, если христианина не заставляют нести оружие. Пусть Бог нас от этого освободит. Хотя Бог и допускает войны, мы, как христиане, не должны принимать в них участие. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Тело Христово». Тексты для чтения. Ефесянам 3 глава стихи 4 по 6, Колоссянам 3 глава стихи с 4 по 11 и Римлянам 12 глава стихи с 3 по 5. Церковь является телом Христовым. В этом сообщении мы поговорим о теле Христовом. В Новом Завете Павел был единственным апостолом, который использовал выражение «тело Христово» для обозначения церкви. В других местах Нового Завета церковь называется храмом Божьим, семьей Бога и так далее. Но Павел говорит со всей определенностью, что церковь – это тело Христово. Нашей темой является не то, что мы становимся сыновьями Бога или христианами. Мы говорим о том, что церковь становится телом Христовым. Мы можем сказать, что церковь – это Христос в другом виде. Христос был единородным Сыном Божьим, и это можно понять только благодаря Божьему откровению. Мы не можем понять тело Христова своим разумом. Даже если бы у нас было все знание о теле Христовом, возможно, мы все равно не увидели бы тело Христова и не коснулись бы действительности этого тела. Только те, кто получит откровение от Бога, увидят тело Христова, и только они войдут в действительность тела. В послании к римлянам в 12 главе говорится, что церковь – это тело Христово. Но там не объясняется, как церковь становится телом Христовым. Чтобы постичь, как церковь становится этим телом, нам нужно понять римлянам 5 и 8 главы. В 5 главе говорится, что все люди соединены с Адамом и что человек черпает свою жизнь от Адама. Из-за грехопадения Адама все люди стали грешниками и соединились с ветхим человеком. В 6 главе говорится, что с ветхим человеком необходимо покончить, его нужно распять со Христом. Благодаря искуплению Христа мы умерли, и мы же воскресли. В 7 главе сказано, что человек больше не должен жить по плоти, он должен жить по духу. В 8 главе объясняется, как мы живем по духу. Тело Христово является завершенностью работы креста. Завершенностью работы креста является церковь. Работа креста простирается до тела Христова и завершается телом Христовым. Поэтому познание креста приводит нас к познанию тела Христа. Крест приводит человека к состоянию слабости и неспособности, к состоянию, в котором он полностью теряет надежду на ветхое творение. Когда он достигает такого момента, он по-настоящему освобождается от ветхого творения и переносится в новое творение. Все в ветхом творении было осуждено и уничтожено крестом. Тело Христово – это новое творение, и у него нет ничего общего с ветхим творением. Если мы прибегаем к человеческим методам, к тактике и навыкам, которые мы использовали в прошлом, чтобы заниматься делами церкви, результат будет разрушительным. Бог не одобряет ничего из ветхого творения, и Он не позволит ничему от ветхого творения остаться в новом творении. Все в ветхом творении должно пройти через крест и остаться на кресте. Церковь не может пользоваться ничем, что исходит от ветхого человека. Церковь берет только то, что исходит от Христа. Когда человек пал, он пал из-за своих собственных представлений, выборов и суждений. Поэтому Бог не позволит ничему, что исходит от ветхого творения, взять верх. Необходимо как бы сломать хребет ветхого человека, необходимо коснуться сустава его бедра. Прежде чем он смирится перед Богом, он должен стать хромым и упасть на свое лицо, как Иаков. Вот что делает Бог в новом творении. Он разбивает вдребезги все то, что относится к ветхому творению, и он составляет нас всем, что исходит от Христа, чтобы мы стали телом Христовым на практике. Я увидел порочность плоти человека 20 лет назад, в Филиппийцам 3 главе и в Римлянам 5 главе, а также в Иоанна 5 главе. 7 месяцев я не решался сделать какой-либо шаг, потому что знал, что все, что исходит от плоти, будет отвергнуто Богом. Бог желает удалить из человека все то, что от плоти. Дети Божьи прежде всего должны покончить с природной жизнью. Если они покончат с природной жизнью, они непроизвольно станут телом, потому что тело Христово состоит из всего, что исходит от Христа. Ничто от ветхого человека в теле оставаться не может. Как только человек пройдет через переживание послания к римлянам с 5 по 8 главы, он может войти в переживание 12 главы послания к римлянам. Сегодня церковь разделена, потому что христиане живут не в той сфере и не в той области. Христиане не живут в новом творении или в действительности тела Христова. Они живут только в поверхностности доктрин, которые принадлежат к природной жизни человека и являются частью ветхого человека. Если бы каждый христианин пожелал, чтобы над ним была произведена работа, и он оставил бы ветхое творение и все природные черты позади, если бы каждый из них пожелал жить в действительности тела Христова, не было бы больше никаких разделений. Пусть Господь будет милостив к нам, чтобы мы увидели, что такое тело Христова. Пусть работа Христа введет нас в тело Христова. Конец статьи. Watchman Nee. Статья под названием «Профессия». «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». 2 Фессалоникийцам, 3 глава. Во-первых, профессии, одобренные в Библии. Профессия христианина является вопросом первостепенной важности в его жизни. Если он выберет неверную профессию, то есть род занятий, то на пути его дальнейшего роста в Господе будет воздвигнуто препятствие. Таким образом, христианин должен внимательно и осторожно подходить к выбору своего рода занятий. Во время творения Бог не только создал человека, но также позаботился о том, чтобы у человека было занятие. Он поставил Адама и Еву для того, чтобы они ухаживали за садом Эдема и чтобы они его хранили. Таким образом, их работой до падения была работа садовника. После падения они должны были трудиться в поте лица для того, чтобы иметь хлеб, потому что земля была из-за них проклята. Это указывает на то, что после падения человеку было назначено стать фермером. Бог знает лучше, чем, кто бы то ни было, что наилучшим занятием для падшего человека является фермерство. Начиная с 4 главы книги Бытия, мы находим, что Каин обрабатывал землю, в то время как Авель, его брат, пас овец. Таким образом, к списку занятий, помимо фермерства, добавляется пастушество, и оно тоже является приемлемым для Бога. По мере того, как начало умножаться население земли, восстали всевозможные виды ремесленников. Кузнецы, медники, изготовители музыкальных инструментов и производители всяческих орудий труда. А ко времени построения Вавилонской башни были уже и каменщики, и плотники. Хотя Вавилонскую башню не следовало строить, тем не менее, во время того периода истории люди научились строительству. Начиная с 12 главы книги Бытие, мы узнаем, что Бог избрал Авраама. А Авраам был пастухом. У него было много скота и овец. Его внук, Иаков, в выборе своего занятия последовал своему деду, он тоже пас скот. Позже мы находим, что народ Израиля в Египте изготавливал кирпичи для фараона. Люди были каменщиками. Но когда они вышли из Египта, Бог дал им 2 благословения. Одно состояло в ухаживании за стадами скота, а другое – в возделывании земли ханаанской, которая текла молоком и медом. То, что для несения одной грозди винограда потребовалось 2 взрослых мужчин, ясно указывает на работу земледелия. Бог предупредил людей, что если они будут бунтовать против него и поклоняться идолам, он сделает так, что небеса будут подобны меди, а почва подобна железу, и земля таким образом не даст урожая, а это является дальнейшим свидетельством того, что основными видами труда для народа в обетованной земле Хананской были фермерство и скотоводство. Выше указаны различные одобренные Богом профессии, как они видны из Ветхого Завета. А как обстоят дела с основными видами деятельности, упомянутыми в Новом Завете? Из притч, произнесенных Господом Иисусом, мы видим, что фермерство и скотоводство опять-таки являются основными из них. Евангелие от Матфея, 13 глава, притча о сеятеле. Матфея, 20 глава, притча о винограднике. Лука, 17 глава, слуга, который служит своему господину у стола после того, как он пахал и ухаживал за овцами. А Иоанна, 10 глава, Господь, как добрый пастух, который отдает жизнь свою за овец. Когда Господь призвал 12 своих апостолов, большинство из них были рыбаками. Если же кто-то из них был сборщиком налогов, Господь требовал, чтобы такой человек оставил свою должность. Рыбакам же среди них, однако, он сказал следующее: «Я сделаю вас ловцами людей» – Матфея 4,19. Следовательно, рыболовство также является родом занятий, одобренным Богом.